У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о творчестве Уильяма Фолкнера. Начнем вот с какого момента. Человек, для которого христианская вера перестала быть главным определяющим в жизни, порой может уйти от нее в очень далекие сферы. А может, как это случилось с Фолкнером, в смежные, лежащие на расстоянии вытянутой руки, в самом прямом смысле. Библия у него может стоять на одной полке с Гомером, Данте, Шекспиром, Сервантесом, зажатая между ними и воспринимающаяся в общем с ними контексте. Что с одной стороны и правильно. Но с другой, в одном из интервью Фолкнера спросили, какое религиозное образование он получил. Фолкнер ответил довольно уклончиво. Он рассказал о прадеде, не очень набожном, однако придерживающемся некоторых твердых принципов, далее цитата, один из которых был такой. «Все в доме, перед тем, как сесть за стол, должны были читать наизусть стих из Священного Писания. Если кто-то был не готов, он лишался завтрака. Он должен был покинуть комнату и дословно зазубрить цитату из Библии». Вопрос отношения к вере Фолкнера этот рассказ почти не проясняет. Определенный вывод из сказанного все же можно сделать. Человек, которого таким образом приобщали к вере, впоследствии может стать атеистом, коммунистом, экзистенциалистом, кем угодно. Но если он даже хотя бы таким образом соприкоснулся с Библией, то все, о чем он там прочел, впоследствии не раз и не два будет всплывать из глубин сознания, волновать и тревожить. Случай Фолкнера – явное тому доказательство. Практически любое его произведение в той или иной степени содержит хотя бы мимолетный, но явственный посыл к книгам Ветхого и Нового Заветов. А ткань иных буквально прошита реминисценциями из них, точно густым шитьем. «Может ли писатель использовать христианскую веру как орудие, как плотник-молоток?» – спрашивает Фолкнера в том же интервью. «Плотник, о котором вы говорите, – отвечает Фолкнер, – никогда не выпускает молоток из рук. Христианство внутри каждого, если, конечно, договориться о том, что мы подразумеваем под этим словом. Это личный код поведения человека, который делает человека лучше, чем того хочет его природа. Христианство не может научить человека быть добрым, как учебник учит математики. Оно может научить, как реализовать себя, выработать собственный моральный кодекс. Оно учит на примерах страданий и жертвоприношений. Писатели всегда заимствовали в нем аллегории морального самосознания». Конец цитаты. Так религиозен ли мир Фолкнера, отраженный в его книгах? Конечно, религиозен. Правда, эта религиозность больше определена ощущением античного рока, отчасти дохристианского монотеизма, чем, собственно, христианство. Но и христианство тоже, хотя, казалось, ему вообще не должно было бы найтись место в этой гремучей в сущности и все-таки религиозной смеси, которая определяет мироощущение Фолкнера и правит бал на страницах его книг. И именно христианство является тем крохотным очишком, которое согревает пространство фолкнеровской Йокнапатофы вместе с ее обитателями. Входить вовнутрь Библии, подчинять себя ей, вливать библейскую речь в поток своей авторской речи, отражать, как в зеркале, ее события в сознании своих героев, Фолкнер любил и умел делать, как редко кто. Но вряд ли на уровне духовного осмысления, скорее мифологического, приправленного человеческим душевным подходом. Само сознание у Фолкнера было предназначено для того, чтобы воспроизводить мифы в современности и проецировать их в будущее. В этом мифологическом, даже культурологическом ряду воспринималась им и Библия, наряду с Гомером, Шекспиром и прочими персонажами привычного для Фолкнера ряда. Замечание Фолкнера по поводу названия его романа «Свет в августе», далее цитата, «В августе в Миссисипи есть несколько дней где-то в середине месяца, когда вдруг появляется предвкушение осени, когда приходит прохлада и сияние мягкого, блестящего света, как будто он явился не из настоящего, но из прошлых, старых, классических времен. Возможно, в нем есть фавны, сатиры и боги из Греции, с Олимпа. Это длится лишь один день или два, и затем пропадает. Название напомнило мне о том времени, о сиянии, которое древнее нашей христианской цивилизации. Это высказывание лишний раз подтверждает наше соображение об античных реминисценциях, подавляющих христианские. В отмеченном романе Фолкнер воспользовался евангельским сюжетом для своих целей. Он, что, в общем-то, для него обычно, в очередной раз выстраивает сюжет на скрещении евангельских мотивов и античного рока, причем последний в конечном счете почти подавляет первое. Главный герой бунтует против предназначенной ему судьбы, убивает отца и прочее. При том, что этот роман даже на фоне других произведений Фолкнера наиболее густо прослоен евангельскими аллюзиями, часто весьма рискованными. Из-за возможных душевредных выводов при детальном их рассмотрении нет смысла основательно в них углубляться, поэтому отметим лишь некоторые, мимо которых нельзя пройти. Роман в подражании Евангелия от Иоанна состоит из 21 главы. Большинство из них должно отображать идеологические коллизии соответствующих глав этого Евангелия. Главные из них отражены в двух сюжетных линиях, почти не имеющих друг к другу отношения. Первая – линия жизни 33-летнего мужчины по имени Джо Кристмас, Рождество. Многие события этой жизни, и в особенности смерть, должны по замыслу Фолкнера отправить сознание читателей к жизни Спасителя и его проповеди. Как и Христос, Кристмас постоянно находится в дороге, лишь изредка останавливаясь в определенных местах, и постоянно смущает встречающихся ему в дороге людей своими провокационными высказываниями. Параллель – Христос и фарисеи. И даже к страстям Господним и его мученической гибели. 19 глава, соответствующая 19 главе первоисточника. Америка, по которой он странствует, соответствует Израилю, ее жителям, утратившим понятие о настоящей вере фарисеям, которых он обличает уже самим фактом своего существования. Вторая линия – история молодой женщины Лины Гроув, вынашивающей, затем родившей ребенка от неизвестного отца и путешествующей в поисках его по дорогам Америки. Должна сопрячься со странствиями Богородицы после рождения Богомладенца. А ее сопровождающий, влюбленный в нее плотник Байрон Банч с Иосифом Обручником. Есть в романе персонаж, представляющий Ирода, дед Кристмаса Юфиус Хайнс, готовый убить его еще в утробе. Иуда, продавший его за 30 сребреников. Лукас Берч, он же Джо Браун. Наконец, слишком поздно осознавший свою вину Пилат в лице священника Гейла Хайтауэра, к которому приходит Байрон с просьбой защитить Кристмаса. Главная тема романа – расовая рознь, которая ассоциируется с первородным грехом. Его не в силах в себе преодолеть. И более того, ее провоцирует в других собственной личностью Джо Кристмас. Кому-то все эти аллюзии могут показаться убедительными, кому-то нет, но их наличие трудно подвергнуть сомнению. Правда, все эти посылы кардинально переосмыслены Фолкнером. Кристмас не Христос. Главное, что он несет в мир, в отличие от Спасителя, не любовь, а ненависть, сжигающую его изнутри. Ему, несмотря на имя и на своеобразное восхождение на Голгофу, не дано ощутить ни Рождества, ни преображения, ни соединения со Святым Духом, ни тем более воскресения. Также и Лина при всех ее достоинствах – смирение, терпение, незлобивость – нерассуждающая вера, некоторые исследователи даже находят параллели между первым стихом Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» с верой Линды, в соблазнившего ее Лукаса Берша, давшего Слово на ней жениться, а затем сбежавшего, что, конечно же, явная натяжка. Так вот, Линда Гроун не Богородица. Дело, думается, обстоит гораздо проще. Фолкнер, тяготевший к мифологическому мышлению, воспринимает свою героиню в качестве естественного, соединенного с окружающей природой существа и внушает эту же мысль и персонажам романа, и его читателям. А вот любящий ее Байрон Банч, сопровождающий и ни на миг не оставляющий ее и ее ребенка, в котором бабушка Кристмаса видит своего внука, более всех остальных соответствует своему евангельскому прототипу, и за счет него роман дотягивает до произведения христианского. Чего, думается, не произошло бы, если бы этот образ в нем не присутствовал. Остается добавить, что исходным посылом к написанию «Света в августе» стал рассказ Фолкнера, который он начал в 1931 году с описания Хайтауэра, сидящего за темными окнами своего дома. Он должен был стать и главным героем романа, но в окончательном варианте, оставаясь важным персонажем, был отодвинут автором на задний план. Сам роман должен был носить то же название, что и рассказ «Темный дом». Однако после случайного замечания своей жены Эстеллы по поводу особенности света в августе, Фолкнер изменил название. А 3 года спустя, в самом начале 1934 года, он приступил к работе над новым романом, которому тоже первоначально хотел дать уже облюбованное название. Но затем он был назван по имени библейского персонажа – Авессалом. В основу его были положены 2 рассказа о семействе Садпинов. Неопубликованная «Евангелина», написанная в 1931 году, и опубликованный в 1933 году «Уош» – вариант будущей 7 главы «Авессалома». Определяя свой замысел, Фолкнер писал Смиту: «Роман о распаде, или вернее, насильственной смерти семьи в период 1860 примерно по 1910 год. Его основная тема – человек, который совершил насилие над землей, и земля восстала против него, уничтожив весь его род. История рассказывает или связывает воедино Квентин Компсон из «Шума и ярости». Он сам выступает как действующее лицо, а не просто как сказитель легенд. Я ввел его, потому что он находится на пороге самоубийства, и я могу использовать его озлобленность, переходящую в ненависть к югу и южанам, чтобы выжать из этой истории больше, чем позволил бы обычный исторический роман». Конец цитаты. Долгое время Фолкнеру не удавалось продвинуться дальше 1 главы. Осенью 1934 года он вообще прервал работу над рукописью и вернулся к ней лишь 1/2 года спустя, в марте 1935-го, написав в промежутке целый ряд рассказов и роман под названием «Вышка». А «Авессалом» закончил в довольно короткие сроки. В январе 1936 года он был завершен, а 26 октября того же года вышел в свет в издательстве «Random House». Основные рассказчики «Авессалома» Квентин Томпсон и его отец перешли в роман «Из шума и ярости». Там же среди персонажей фигурировал сосед Квентина по гарвардскому общежитию, канадец Шриф. Оба романа связаны между собой не только общими персонажами и общим местом действия, но и множеством тематических и ситуативных перекличек, например, тема инцеста, а также общим литературным подтекстом, монологом Макбета, давшим название «Шуму и ярости» и несколько раз цитируемым в «Авессаломе», название и сюжет которого имеет истоки в истории царя Давида и его сыновьях Авессаломе и Амноне, обесчестившего их сестру Фамарь и затем убитым Авессаломом. Прощенный отцом, Авессалом позже взбунтовался против него и был убит рабами Давида во время бегства, последовавшего после проигранного сражения, когда он, далее цитата, «запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей». Конец цитаты. Узнав о смерти сына, царь Давид, продолжение цитаты, «пошел в горницу над воротами и плакал. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». Конец цитаты. Том Садпин, главный герой романа Фолкнера, который может быть сопряжен с царем Давидом, немало не скорбит по сыну после его смерти. Мало того, по ходу чтения возникает вопрос, действительно ли у него, помимо внешних обстоятельств, есть еще что-то общее с библейским царем. Ведь с таким успехом он может быть сопряжен и с Авессаломом. И вот по какой причине. Он поднял бунт против Бога, родной почвы, по версии Фолкнера, запутался в своих желаниях и бесславно погиб. По этой же причине его прототипом может быть и более ранний персонаж Библии – Каин. Историю об Авессаломе XIX века Фолкнер пропускает через пострелигиозное сознание южанина-американца начала века XX. И неожиданно, или даже напротив, вполне предсказуемо, эта история оказывается кровно близка и ему, и его героям, и более того, должна, наверное, стать близкой любому человеку на земле, так как страсти, которые обуревали героев вечной книги, и теперь никуда не делись. И если они одухотворяют строй мыслей молодого и образованного американца эпохи Великой депрессии, живущего в пошлеющей, измельчавшей действительности, точно так же, когда того одухотворяли жизнь и поступки его предшественников, то уже одно это свидетельствует об их извечной актуальности. Более того, они своей жизнью продублировали жизнь персонажей Библии. Ни одно человеческое движение, оказывается, никуда не уходит. История ходит по кругу. То, что возможно было в древние времена, возможно и в цивилизованном мире. Древняя Иудея врывается в жизнь Америки XIX, затем XX века. Пространство ширится вглубь, время преображается, история тормозит свой ход, поворачивает в неожиданную сторону событийный ряд, перекраивает судьбы героев. И тогда в них оживает не только история, оживают сами плоть и кровь древних героев. Соотечественники Фолкнера полностью, без остатка, им уподобляются. И непонятно уже, по библейским ли меркам конструирует Фолкнер мир своей Йокнопатофы, а заодно и взаимоотношения своих героев, которые в буквальном смысле для него свои люди, или подгоняет их запутанные отношения под библейский сюжет.